Глава 49. Однажды в Перу один фотокорреспондент сказал ей: «За границей, если возникает проблема, мысль обратиться в посольство часто приходит последней, но это не мешает ей оставаться лучшей». Жанна вспомнила этот совет. Арендовать машину в Манагуа в 8 вечера – затея из серии «Миссия невыполнима». Но только не после того, как ей удалось связаться с атташе по культуре французского посольства, неким Марком, телефон которого ей дали на набережной Дорсе. Примечание. На набережной Дорсе в Париже расположено Министерство иностранных дел Франции. Конец примечания. Он оказался знаком с директором агентства «Бюджет». Он мог позвонить ему и попросить открыть агентство в неурочный час. Марк мог все. Жанна не знала, как и благодарить этого милого молодого человека, не задавшего ей ни единого вопроса. Теперь она сидела за рулем Митсубиси Лансера и мчалась к северо-западной границе страны. Путешествие обещало быть долгим. Ей предстояло пересечь Никарагуа, затем Сальвадор. Только тогда она попадет в Гватемалу. Больше 1000 километров. Зато дорога не представляла никаких трудностей. Собственно, она здесь была всего одна. Панамериканское шоссе, пересекающее Центральную Америку с севера на юг. Легендарная дорога, по которой прокатились все войны и революции, сотрясавшие эти маленькие, но воинственные страны. Не 8 и даже не 4-рядная. Просто дорога, разделенная посередине белой полосой. Лента, протянутая сквозь джунгли, равнины, горы, возделанные поля, бидонвилли, служащая ясной и четкой цели связать воедино 2 американских континента. Темнота стояла плотная. Жанна сожалела, что не видит пейзажа. Вулканов с дымящимися кратерами, озер с перламутровой гладью воды, стены джунглей, увитые лианами. Вместо всего этого она, вцепившись в руль, следила за расстилавшимся перед ней однообразным асфальтовым полотном и щурила глаза, завидев впереди фары встречного автомобиля. Мысленно она пыталась подвести итоги посещения Никарагуа. Результаты выглядели жалкими, почти нулевыми. Она не смогла предотвратить убийство Эдуарда Мансарены. Убийство Нильса Агоста не в счет, оно никак не связано с Хоакином. И о самом Хоакине ничего не узнала. Не нашла Антуана Ферро. В сущности, она лишь нащупала новый след. Точнее сказать, намек на новый след. Зараженная кровь, поступающая из Аргентины. Но нет никакой уверенности, что за этим предположением что-то кроется. Как нет никакой уверенности и в том, что она что-нибудь найдет там, куда сейчас едет. Убийство с каннибальским душком, совершенное в 1982 году в окрестностях озера Атитлан, священником. Но ей нравилось ощущение бегства. Она убегала от самой себя, растворялась в этом расследовании, словно дематериализовывалась. Наглядным подтверждением тому могло послужить состояние ее банковского счета. При выписке из отеля он перенес жестокий удар. Что в Кордоба, что в долларах, что в евро, уплаченная ею сумма была неоправданно высокой. Она сосредоточилась на дороге. Самым ярким впечатлением оказалась жизнь, хаотически лепившаяся к обочинам шоссе. Какие-то времянки, наспех состряпанные из автомобильных покрышек и брезента, жуткого вида забегаловки, лотки с самым невообразимым товаром. Здесь вперемешку продавали гипсовых лебедей, садовых гномов, ветровые стекла, гигантские тыквы. На все это копошение падали отблески света из притулившихся здесь же ловчонок, издали похожих на рождественские ясли из папье-маше. Время от времени попадались ржавые дорожные указатели. Церковное воззвание «Джеску Кристо Сальва Ту Альма». Примечание. «Иисус Христос спасет твою душу». Испанский. Конец примечания. Рекламные щиты, на которых почему-то красовались почти исключительно куры и петухи во всех видах, как будто никарагуанцев охватило повальное помешательство на скромных домашних пернатых. Но она замечала их лишь краем глаза, занятая в основном дорогой. Обгоняла, подрезала, порой в притирку проходя со встречным транспортом. Грузовики, пикапы, легковушки, мотоциклы, мопеды. Все это без оглядки неслось на предельной скорости, словно подталкиваемое вперед некой неведомой силой. Полночь. Граница Сальвадора. За 4 часа она покрыла 200 километров. Не так уж плохо, учитывая состояние дороги и плотность движения. Пора переходить ко второму этапу. Оставить машину, опустить ключи в почтовый ящик бюджета, пересечь границу пешком, уже в Сальвадоре найти другой филиал прокатной фирмы. Чисто местная причуда, осложняющая жизнь автомобилистам. По правилам в разных странах Центральной Америки запрещено передвигаться в одной и той же арендованной машине. Она отстояла очередь, чтобы официально покинуть пределы Никарагуа и получить штамп в паспорте. Затем прошагала до точно такого же офиса, но уже на сальвадорской стороне. Ей чудилось, что она попала в какой-то призрачный мир, не имеющий ничего общего с реальным. Всполохи прожекторов выхватывали из тьмы скопления грузовиков и битком набитых автобусов, лужи грязи, бензозаправки, ларьки, торгующие кукурузными лепешками. Тут же бродили разносчики, предлагавшие сэндвичи, спали, где придется, дальнобойщики, сновали одиночные менялы, шарахали заблудившиеся журналисты. Еще одна очередь. Еще один штамп в паспорте. Она довольно быстро разыскала агентство «Бюджет». Убогая хибара посреди таких же хибар. Вход плотно задраен железной шторой. Она постучала. Ей сказали, что ее дождутся. И правда, сотрудник агентства оказался на месте. Заспанный, чуть не падающий с ног. Однако, к ее удивлению, все прошло как по маслу. Она подписала контракт, предъявила водительские права, получила ключи и вступила во владение новой машиной. Действительно новой, с иголочки, Тойоты 4-й модели. «В Сальвадоре», — предупреждал ее Марк, — «лучшие в Центральной Америке дороги». Он не солгал. Дороги были что надо. Те, что успели проложить. Жанну словно швырнули в лязг и грохот какой-то адовой стройки. Повсюду работали эскаваторы, подымая и перетаскивая с места на место огромные глыбы скальной породы. С воем двигались самосвалы, груженные красного цвета землей. Жанна пробиралась по почти непроезжим тропкам мимо зияющих котлованов, внутри которых копошились похожие на призраков люди в непромокаемых дождевиках, тельниках без рукавках или вовсе с голым торсом, вооруженные лопатами или мастерками, многие в респираторах и толстых рабочих рукавицах. Их безмолвная пантомима будила в воображении картины рабского труда давно минувших времен. Сальвадора она толком не видела. Ни Сан-Мигель, ни Сан-Висенту, ни Сан-Сальвадор, ни Санта-Ану. Вся ее поездка по стране прошла под проливным дождем, больше похожим на потоп, предвещающий конец света. Лила не переставая. Тяжелые, горячие, жирные потоки низвергались с небес, словно силились утопить землю. Временами Жанне казалось, что она ведет не машину, а подводную лодку, и шансов всплыть на поверхность больше нет. Мысли ее путались. В висках стучала кровь, кровь, зараженная кровь плазма инк. Кровавое жертвоприношение майя, кровь Нильса Агоста, черная в ночной тьме, реки багровой крови, запах железа. Ей уже мерещилось, что в переполненных придорожных канавах тоже плещется не вода, а густая вязкая кровь. 6 утра. Граница Гватемалы. Повторение уже знакомой процедуры. Оставить машину, пройти пешком, получить штамп в паспорт, взять другую машину, на сей раз снова джип Митсубиси. У беззубого усатого мужика Жанна обменяла свои доллары и Кордоба на кетцали, гватемальскую валюту. От Гватемала-Сити ее отделяло 200 километров. Затем придется проехать еще 50, чтобы достичь Антигуа, исторической столицы страны. Именно там располагался монастырь священника-убийцы. Меж тем встало солнце. Когда она тронулась в путь, его бронзовый диск уже повис над джунглями. Гватемала впервые предстала перед ней в виде утопающего в дымке леса. Плотный серебристый туман окутывал древесные стволы примерно до половины, оставляя на виду лишь вершины. Сквозь его пелену кое-где проступали очертания кустарников. Все вместе немного напоминало размытые, выдержанные в красновато-блеклых тонах пейзажи китайских живописцев. Наступила пятница, 13 июня. «Будем надеяться», — сказала себе Жанна, — «что это не принесет несчастья». Она теперь двигалась вглубь времен. Народ майя, от которого произошло население страны, никуда не делся. Он по-прежнему был здесь, невозмутимый, извечный, ничуть не изменившийся вопреки летящим по дороге джипам. Мужчины щеголяли в пестрых болеро и белых техасских шляпах. Женщины ходили босиком. Каждая носила традиционный вышитый корсаж, радужной расцветки гуипиль. Жанна читала, что эта одежда отражает космогонию майя. Показывает вселенную, населенную сонмом бесчисленных богов, живущую по законам повторяющихся циклов, словно часовой механизм без стрелок и циферблата. Несмотря на спешку, она сбросила скорость. Ей хотелось всмотреться в их лица. То, что она увидела, наполнило ее душу трудновыразимым чувством благости. Эти люди не существовали на фоне пейзажа. Они сами были пейзажем. Золотисто-коричневые лики, выдубленные тысячелетним солнцем, дождями, чередованием циклонов и штиля, воплотились в образ персонажей ими же созданных мифов. «Кукурузные люди», — шепнула себе Жанна. Около полудня она приехала в Гватемала-Сити. Снова палила, как из ведра. Город выставлял на показ свою историю. Так отважный воин с гордостью демонстрирует боевые шрамы. Хаотичная застройка, беспорядочное скопление домов, возводимых, как Бог на душу положит, подчиняясь непредсказуемому ритму миграции, в свою очередь вызванных землетрясениями, циклонами, наводнениями. Многолюдная, зыбкая, текучая столица. Она въехала в гигантскую лужу и застряла. Вокруг чавкала бурая жижа, и было непонятно, то ли она льет с неба, то ли бьет из-под земли. У Жанны в голове вертелась фраза, вычитанная у Жоржа Арно и в свое время потрясшая ее. В своей «Плате за страх» он писал: «Не следует искать в этой книге географической точности, которая всегда обманчива. Гватемала, например, не существует. Я это знаю, потому что я там жил». Примечание. Перевод с французского Фактровича и Мендельсона. Конец примечания. Именно это ощущение охватило ее сейчас. Это не город, не страна. Это подлинный ад. Горнило, в котором плавятся люди, нищета и грязь. Возможно, в один прекрасный день все это во что-то и переплавится, но пока процесс в стадии магмы, органической магмы. Она все-таки выбралась на твердую поверхность и вздохнула с облегчением. Дорога пошла на подъем, вселяя надежду на лучшее. Очищение, свежий ветер, квинтэссенция духа. В голове у Жанны мелькали бессвязные обрывки мыслей и образов. Она проехала всего несколько километров, но ландшафт совершенно изменился. Вязкие топи и густая грязь остались позади. Здесь начинались горы. Показались вершины пока еще далеких елей. В воздухе повеяло благословенной свежестью. Впрочем, бурная тропическая растительность не давала Жанне забывать, где именно она находится. К 2 часам дня Жанна добралась до Антигуа. Если Гватемала-Сити представлялся ей адом, то сейчас она попала в зеленый рай детской любви. Отлично сохранившийся город, в 17 веке игравший роль столицы всей Центральной Америки. 2 или 3 минувших столетия словно обошли его стороной. Ни одного современного здания, даже ни одного двухэтажного здания. Мощенные булыжником улицы, по которым ползком в час по чайной ложке пробирались редкие машины. Церкви. Везде, куда ни кинь взгляд. Полный каталог всех стилей эпох. Белые, желтые, красные. Барокко и неоклассика, повторяющие строгие очертания гасиенды или изобилующие пышным декором под стать мексиканской оперетке. Небо стояло низко, все еще грозя дождем. Обступившие город вулканы добавляли атмосфере мрачности. Но даже унылая погода, окрашивавшая все вокруг в ртутный цвет, была бессильна против солнечной архитектуры церквей и домов с голубыми, розовыми, лиловыми стенами. Улицы поразили ее своей прямотой. Словно разложенные по всему городу продольные флейты, они, казалось, не переставая, наигрывали мелодии, сотканные из цветов и ярких красок. Жанна выехала на главную площадь, Пласа Майор. Рассаженные в шахматном порядке деревья, сводчатые галереи, разбегающиеся на все 4 стороны света, узорчатые кованые решетки на окнах. Жанне почудилось, что вот сейчас с одного из увитых розами и лавром балконов спрыгнет Зорро. Она сверилась с картой. Так, понятно. Авенидас, то есть проспекты, пересекают город с севера на юг. Кальес, то есть улицы, идут с запада на восток. Ей не составило никакого труда разыскать нужную церковь. Иглесия и Конвенто де Нуэстра Сеньора де ла Мерсед. Именно там, по сведениям, сообщенным Эвой Ариас, служил Пьер Роберж, священник-бельгиец, пожравший 16-летнюю девушку-индианку.